Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «В одном месте» и аудиоцикла «150 дней до победы», посвященного последним завершающим дням Великой Отечественной войны. С вами снова я, Коваленко Андрей, и я подготовил для вас очередную серию, наполненную подвигами, интересными сообщениями, событиями и, конечно же, действиями нашего земляка 80 лет назад. Сегодня 14 февраля 2025 года, и это 64-я серия аудиоцикла. Вторая мировая война – война моторов. Такое известное изречение, наверное, слышал каждый из тех, кто хоть когда-либо изучал историю этого крупнейшего в истории конфликта. С учетом того, что основы основ рассказывают нам о ней в школе, то если покопаться в памяти, любой человек сможет вспомнить это изречение. Оно абсолютно верно. Если Первая мировая из-за появившейся возможности снабжения миллионных армий могла прокормить несметные полчища солдат, но не могла каким-то образом очень сильно повлиять на их мобильность, то ко Второй мировой войне технический прогресс дал и такую возможность в мобильности. Автомобильная, подвижная бронированная техника, разработанные гусеничные тягачи и самоходные артиллерийские установки позволяли проводить куда более скоростные перегруппирования и передислокации войск. В начале войны в Красной армии еще присутствовали, к примеру, артиллерийские тягачи, созданные на базе устаревших тракторов. Однако даже они при своей скорости в 5-9 км в час все равно были куда подвижнее и проходимее, чем просто артиллерийский расчет времен Первой мировой. Тогда требовалось солдатам или перетаскивать оружие вручную, или присматривать за конями. А они, как и все живые существа, крайне отрицательно относятся к тому, что рядом может что-то взрываться, разрушаться, да и просто греметь. А если учитывать дополнительно еще тот факт, что появилась авиационная техника, которая для пилотов Первой мировой выглядела просто совершенством, то можно понять, почему мотор – важная составляющая Второй мировой. Между тем, мотор имеет свой ресурс, имеет свои ограниченные конструкционные возможности, а также требует ухода и постоянного обслуживания. Неудивительно, что во многих частях технически обслуживающий персонал подчас составлял подавляющее большинство численного состава подразделения. Особенно это, конечно, относится как раз к авиационным частям. Летчики в них – товар штучный, их класс определяет эффективность боевого самолета. Однако без технического специалиста, который подготовит машину к вылету, сам бой вообще может не случиться. Никто никуда или не полетит, или не вылетит, или не долетит. Важной составляющей является ресурс мотора. Известна история о том, что Вермахт, когда летом 1941 года вторгался в пределы СССР, не имел даже согласно своему плану проведения наступления «Барбаросса» определенной некой стратегической паузы на замену танковых дизелей. В результате уже к концу лета и в начале осени отмечается большое количество отказа танков даже не во время боя. Итогом стали внесенные коррективы в планирование, даже несмотря на титанические попытки технического персонала Вермахта все наладить. В Красной армии технический персонал был просто огромен. Сказывалось количество подвижных соединений. Конечно, все водители автомобильной техники, а также механики-водители бронетанковых подразделений могли обслуживать веренные им механизмы. Однако без тех спецов в любой год Великой Отечественной просто никуда. Но прежде, чем я расскажу об одном из примеров важности людей этой профессии, подробная и полезная сводка Совинформбюро за 14 февраля 1945 года. И в который раз я хочу заявить, что сводка Совинформбюро просто огромная, она занимает сразу несколько листов, и поэтому целиком я ее не буду озвучивать, для того, чтобы не утомлять вас, дорогие слушатели, большим количеством топонимов, которые трудно уловимы русскому уху. Но зато полностью вся оперативная сводка размещена у меня в системе Boosty. Нажимайте на этот аудиоролик подробнее, переходите внизу по ссылке на прямой пост к этому подкасту. Там будет и вся сводка Совинформбюро, и дополнительное количество очень интересных, важных материалов, как то карты уникальные на языках европейских, и на европейских языках, фотографии, плакаты, воспоминания и многие-многие другие полезности. Ну и давайте, оперативная сводка за 14 февраля. В течение 14 февраля севернее и северо-западнее города Быдгощ или Бромберг Наши войска в результате наступательных боев заняли более 50 населенных пунктов. Войска 1-го Белорусского фронта, сломив сопротивление окруженной группировки противника, 14 февраля штурмом овладели городом Шнайдемюль, важным узлом коммуникаций и мощным опорным пунктом обороны немцев в восточной части Померании. По предварительным данным, в боях при ликвидации окруженной группировки противника и овладении городом Шнайдемюль войска фронта взяли в плен более 5000 солдатов и офицеров и захватили огромное количество трофеев. Полностью весь список читайте у меня в системе Boosty. Противник потерял только убитыми более 7000 солдат и офицеров во время ликвидации окруженной группировки. Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление с боем, овладели городами немецкой Силезии, такими как Нейштеттель, Штригау, Яуер, Гольдберг и многими-многими другими. А также с боями заняли более 200 других населенных пунктов. По дополнительным данным, 13 февраля в боях при ликвидации группировки противника, окруженной в районе Будапешта, войска 2-го и 3-го украинских фронтов взяли в плен 12 700 солдат и офицеров противника, большая часть из них раненые. В числе пленных командир 1-го венгерского армейского корпуса генерал-полковник Хинди, командир 12-й венгерской пехотной дивизии, генерал-майор Бауман, комендант Будапешта генерал-майор Чинкеш Эрна и многие другие высокопоставленные офицеры. Также полностью весь список смотрите у меня в системе Boosty. За 14 февраля во всех фронтах подбито и уничтожено 90 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 25 самолетов противника. Также хотелось рассказать, что именно у меня в системе Boosty будет дополнительно несколько личных историй, взятых в плен немецких солдат и офицеров при городе Шнайдемюль. Переходите по ссылке внизу в описании. А теперь к истории одного просто технического специалиста, проходившего службу в Красной армии. А если быть полностью точным, в составе 94-го гвардейского штурмового авиационного Владимир-Волынского полка. Авиационным механиком в нем служил наш земляк гвардии старший сержант Иван Федорович Савченко. Родился он 20 июня 1920 года в Воронежской области, однако в предвоенное время переехал в Благовещенск, откуда и был призван 3 февраля 1939 года на срочную службу в Красную армию. Будучи парнем с детства, предрасположенным к техническим дисциплинам и имея большой школьный опыт в работе с техникой, он был определен в авиационную техническую службу. Работая в должности помощника механика, механико-технической службы, Иван Федорович неуклонно повышал свой уровень и ежедневно получал опыт в тяжелейших условиях войны. Он успел повоевать с Люфтваффе еще летом 1941 года на Западном фронте. Позднее были Юго-Западный, Третий и Первый украинские фронты. К февралю 1945 года лейтенант Савченко только в 94-м гвардейском штурмовом авиаполку трудился больше 2,5 лет. За этот период случился достаточно редкий на самом деле для военного времени случай. 104 самолета вылета подряд, самолет, который обслуживал Иван Федорович, отработал без отказа материальной части. Редкий, хотя бы по той причине, что даже невероятно опытный пилот Великую Отечественную не всегда мог совершить 104 вылета на одной и той же машине. Все равно в самолет происходили попадания, а то и несчастные случаи при взлете или посадке. И это, не говоря уже о постоянной опасности быть сбитым немецкими летчиками, которые тоже были, надо отметить, не пальцем деланные. Идеальное знание материальной части штурмовика Ил-2 помогало лейтенанту Савченко содержать самолет, за который он был ответственный. Содержать в прекрасном, конечно же, состоянии. Ни разу машина не выходила боевой вине на задание. В довесок ко всему, как любой специалист Красной армии, он трудился, не покладая рук, помогая своим боевым товарищам в ремонте и другой технике в полку. Этим он заслужил и уважение коллег, и благодарности со стороны командования. В частности, за обеспечение бесперебойной работы в количестве 104 самолетовылетов командование представило лейтенанта технической службы Савченко Ивана Федоровича к высокой награде – Орден Красной Звезды. Ни разу не увидев врага лицом к лицу, технические специалисты вносили невероятно важный вклад в одну общую победу, до которой оставалось уже 84 дня.